Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, мы в эфире. Отличная семья, как всегда, с вами. Мы делаем тему сиротства понятной, открытой, доступной. С вами Татьяна Ваганова. И говорим мы сегодня на тему, я бы сказала, мы продолжаем разговор, на тему «Дети плюс», что мы должны об этом знать, как мы можем помочь. Не сказать, чтобы это была самая разговорная и распространенная тема, не так, как к ней часто обращаются, может быть, как хотелось бы, потому что есть дети, которые нуждаются в помощи, в наставниках, в семье. И вот как раз сегодня вместе с нашими экспертами мы эту тему обсудим, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, все, что вас интересует, все, что смущает. Сегодня мы можем это поднять, разобрать. Итак, давайте я представлю тех, с кем будет наш разговор. Это директор фонда «Дети плюс» Ольга Кирьянова. Ольга, очень рада вас видеть, слышать. Спасибо, что вы с нами.
Спасибо, Татьяна, что позвали.
Дальше у нас Мария Брянская, эксперт и куратор программ фонда. Мария, также здравствуйте.
Добрый день, да.
Спасибо вам огромное. Мы с вами делали, ну, я так называю, образно первую часть нашего разговора, где у нас еще присутствовал один из волонтеров. Мы говорили о наставничестве, проходились по мифам, связанных с ВИЧ. Но я думаю, что сегодня мы немного повторим то, что было в предыдущем эфире, потому что, еще раз скажу, не так часто мы об этом слышим. Есть, еще раз скажу, и люди, дети, которые живут с этим. И нам очень, мне кажется, очень важно все-таки об этом знать как можно больше, чтобы разбивать мифы, стереотипы, потому что нас пугает все непонятное, все неизвестное. И понятно, что вроде бы вот на слуху, да, ВИЧ и что-то там такое люди знают, но все равно обычно это вилами по воде писано, и даже, ну, навряд ли кто-то прям вот замотивируется так залезть в интернет, загуглить и прям задать какие-то вопросы. Поэтому в любом случае сегодня я уверена, что нас слушают люди, которых так или иначе волнует тема детей-сирот, которые думают о наставничестве или о приемном родительстве. И я не знаю, думали вы или нету о «Детях плюс», но, может быть, сегодня вы об этом подумаете. Или если вы думали, но вас что-то останавливало, были какие-то страхи, которые как стена выстраиваются между людьми и мешают помогать, может быть, сегодня мы будем эту стену по кирпичикам разбирать. Итак, давайте мы начнем с наших вот всяких этих страстей, ВИЧ. Да? Чаще всего люди боятся, конечно, что эта болезнь передастся. Ну, опять же, что это как-то невероятно заразительно. Ну, не воздушно-капельным путем, но тем не менее, очень боятся соприкосновений еще каких-то. Вообще, когда человек рядом присутствует, вот ты знаешь, что он ВИЧ, и сразу внутри какое-то вот у многих напряжение и нервная дрожь, а уж подумать о том, что взять такого человека в семью, ну, вообще, наверное, никак. Ну, и опять же, или никак, но много-много страха. Вот давайте об этом. Мария, что же на самом деле такое ВИЧ, как оно распространяется, и можем ли мы друг друга касаться и быть в безопасности?
Да, да, да. ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, да, но это инфекция, которая клетки иммунитета, скажем так, на них, за счет них размножается и разрушает. И тогда организм становится не способен защищаться от всех других инфекций, которые нас окружают. ВИЧ давным-давно уже одно из самых изученных инфекционных заболеваний, и есть много, да, уже всяких схем лечения. Оно пока, к сожалению, не излечимо совсем, но, тем не менее, контролируемо. Если человек принимает терапию, специальные таблетки, которые подавляют размножение вируса в крови, то есть такой принцип N равно N, неопределяемый равно непередающий. Если вирусная нагрузка не определяется в крови, то передать вирус человек не может никаким образом. При этом есть всего три пути, как передается ВИЧ-инфекция. Это половым путем, да, незащищенные половые акты, через инъекции, да, переливание крови или совместное употребление там, инъекционных наркотиков с нестерильными шприцами. И третий путь – вертикальный, передача от матери к ребенку. Но при этом я добавлю, да, что ВИЧ-положительные женщины могут иметь здоровых детей, если они принимают терапию, то эти риски практически сведены к минимуму. И по статистике всего 1% детей из общего числа детей, рожденных женщинами с ВИЧ, рождаются с ВИЧ-инфекцией. Как правило, это женщины, которые, к сожалению, не лечились, либо не знали, либо женщины, которые ведут, может быть, какой-то социальный образ жизни, да, в связи с этим тоже не лечатся. Если женщина принимает терапию, то я не знаю на своей практике женщин, которые бы родили все-таки ребенка с ВИЧ, соблюдая все рекомендации врачей. Поэтому этот 1% – это когда женщина не лечится.
Так, поэтому... Маша, ну смотрите, да, давайте вот если мы оставим в сторону там шприцы и переливание крови, ну это крайние такие, да, вещи, вот просто если мы говорим о быте, да, бытовая жизнь, вот человек рядом с нами, безопасно это или небезопасно, то есть вот мы пьем из одной кружки, там дотрагиваемся друг до друга, обнимаем, там еще что-то делаем, ну как обычно, да, мама контактирует с ребенком. Давайте вот безопасно, небезопасно, потому что, думаю, как раз вот это людей очень интересует.
Да, действительно. ВИЧ-инфекция абсолютно безопасна в бытовом плане. Она не передается ни по воздуху, ни с какими комариными укусами, ни при использовании совместных бытовых приборов, там, не знаю, пить из одной чашки, мыться в одной ванной, спать на одном белье. Это все невозможно. И даже если человек не лечится, таким путем никаким образом ты не заразишься. И даже те же мифы про то, что можно заразиться где-то у стоматолога, ну, ни одного случая заражения у стоматолога не зафиксировано, потому что надо понимать, что чтобы заразиться у стоматолога, это нужно вынуть шприц изо рта одного человека, и тут же, ну, то есть это такие теоретические события, которых, в принципе, не бывает, да, с нашим уровнем стерильности сейчас. Поэтому в быту это не передается. Можно обниматься, можно целоваться, как мама рисует ребенка, и как угодно по-другому. С таким человеком можно жить, дружить, и люди с ВИЧ абсолютно не опасны ни в каком.
Вот я очень хочу, чтобы сейчас нас услышали именно это, дорогие, потому что это вот, ну, важная часть. Еще раз говорю, там шприцы, крайние меры. Я очень надеюсь, что вы этого не делаете. Вот, и беспорядочного секса у вас тоже нету. Ну, а если мы говорим об отношениях друг, мама, ребенок, то вот услышьте, это безопасно. Но вот помню, такие, знаете, вопросы поступали. А вдруг, например, вот, допустим, там, ну, это же ребенок, вот он бегает, сделал себе ссадину, поранился или еще что-то, и вот идет кровь, а у меня, может быть, тоже где-то какая-то ссадина, и вот соприкосновение кровью с кровью, вот здесь что может быть?
Да, это тоже такие теоретические случаи, да, когда практически невозможно передать вирус, потому что, во-первых, как правило, все дети с ВИЧ-инфекцией находятся на лечении, принимают препараты, вирусная нагрузка у них подавлена, и тогда вот действует принцип N равно N, никак они вирус передать не могут. Это первое. А второе, чтобы каким-то таким при бытовых ссадинах заразить другого человека, надо понимать, что чтобы ВИЧ-вирус, да, попал другому человеку в кровь, это должна быть какая-то прям рана, и кровь должна не вытекать, а кровь должна попасть в вену. Так, только таким образом, да, это попадет внутрь организма. Но, потом. Как правило, да, потом. И это тоже, там, доля-доля вероятности, она тоже ничтожно мала. Но представить себе такую ситуацию, ну, извините, человек будет истекать кровью, понятно, что, ну, это практически невозможно. Тогда мы просто обращаемся в скорую. Поэтому, если это какие-то ссадины, порезы бытовые, кровь вытекает, то надо просто спокойно обработать рану. Не надо даже надевать перчаток, если у вас целые руки. И, ну, как правило, правда, дети все лечатся, и в таком случае обрабатываем рану и спокойно утешаем ребенка.
Слушайте, ну, спасибо большое. Думаю, что мы здесь выдохнули вообще перед экранами. Вот, и надо понять, что, еще раз скажу, дорогие, это это безопасно. Особенно если идет терапия, и у нас нету того, о чем мы говорили выше, каких-то вот этих страшных таких проявлений, да, когда именно в вену может попасть непосредственно вот там зараженная кровь. Давайте вы, пожалуйста, нам задавайте вопросы, потому что мы в прямом эфире. Вот все, что вы хотели бы узнать. Вот вопрос от меня. Если, например, вам предложили бы дружить или, например, стать наставником ребенка с ВИЧ, или, возможно, усыновителем или приемным родителем, что бы вас остановило? Вот именно то, что связано с ВИЧ. Вот чего вы боитесь? Напишите нам, пожалуйста, потому что я здесь обозначила уже самые такие страшилки, которые очень часто ходят, и часто люди их задают. Но, может быть, у вас есть что-то именно конкретное, личное, пожалуйста, напишите, мы сейчас в эфире готовы на это ответить. Мария, вот вы отвечаете за проект, программу наставничества. То есть, я так понимаю, вы подбираете наставников как раз к детям. Вот с какого возраста?
Детям с 12 лет условие такое, что они должны знать диагноз. Да? Иногда дети в этом возрасте могут еще не знать, но поскольку цель – это именно повышение приверженности, разговор об этом, да, снижение тревоги детей, то это единственное условие. Так, детям с 12 лет.
Угу. Вот какие есть особенности у детей, которые необходимо знать наставнику или, например, человеку, который вот планирует, может быть, стать приемным родителем, но сейчас мы о наставничестве. Вот если наставник, что надо знать, какие у детей, говорю, особенности, запросы, именно связанные с этим диагнозом?
Ну, надо понимать, что в основном дети, да, с диагнозом, которые попадают к нам в проект, это либо сироты, в основном, конечно, приоритет. Либо дети там, в приемных семьях или под кровной опекой родственников, как правило, это бабушки. Поэтому помимо там, ВИЧ-инфекции у них есть такая травма сиротства, да, и нарушение привязанности. Но это больше не про ВИЧ-инфекцию. В остальном они все на терапии. Это такие же обычные подростки с обычными подростковыми какими-то сложностями, подростковыми бунтами или... не знаю, там, сопротивлением. У нас наставники проходят подготовку, это 7 занятий, полтора месяца, даже чуть больше, они учатся каждую неделю, где мы рассказываем подробно, разбираем и вопросы медицинские, касающиеся ВИЧ-инфекции, мифов и юридические, в том числе, конечно, психологию подростков, психологию детей-сирот и вопросы принятия диагноза. Это такая обширная тема, в эфир, конечно, не охватишь ее в эфире, но в целом знать чего-то особенного и специального наставникам не надо. Мы всему можем научить, рассказать и проконсультировать обо всем. И проблемы у них, как у всех. Но правда в том, что дети-сироты, если они воспитываются в сиротских учреждениях, да, они приспособлены к самостоятельному контролю за своим здоровьем, к самостоятельному приему терапии. Иногда они не знают, как называются их таблетки, почему их нужно принимать, что их нужно принимать всю жизнь. Ну, то есть какие-то базовые вопросы у них могут не знать. Поэтому вот наставник здесь в помощь подросткам с этими вопросами в том числе.
Можно я тоже
добавлю? Ольга, вы присоединяетесь, да.
Первый это этап – это наставник должен признавать, что ВИЧ-инфекция существует, и не испытывать какой-то паники, страха перед подростком с ВИЧ. То есть все эти вот моменты он должен пережить до вступления в проект. И действительно идти с открытыми глазами. И иногда случается сюрприз, и у наставника подросток не с ВИЧ, а, допустим, с сахарным диабетом. Иногда у нас такие запросы поступают. Мы все эти заболевания объединены таким понятием, как социально значимые заболевания, которые касаются большого количества людей и которые требуют постоянного и большой профилактики вот для государства, да, и большого потом вложения средств для лечения. Вот они все обозначены, и туда относятся и психиатрические заболевания, и сахарный диабет и так далее. Вот, и ВИЧ-инфекция в том числе, и гепатиты. Наставник должен понимать, что ему придется общаться с подростком, который постоянно должен лечиться, должен быть привержен лечению. и это основное. Он должен быть готов, допустим, вместе с ним в медицинский центр поехать, в центр профилактики борьбы со СПИДом, с врачом поговорить, если это нужно. Ну, то есть вот определенные такие для себя решить, принять решение.
А вот интересно, если мы говорим о такой психологической подготовке, вот как вы упомянули в начале, именно по отношению ВИЧ, вот как себя психологически подготовить, вот если ты наставник, то есть больше об этом читать, что еще делать? Вот как снять этот страх вот именно перед вот этим заболеванием? Ну, вот я думаю, опять же, да, конечно, в первую очередь это просвещение, это знание. Вот мы сейчас поговорили в начале эфира, и я думаю, что, опять же, многие для себя что-то узнали новое, ну, хотя бы, что ВИЧ не передается вот таким бытовым путем, и это уже хорошо.
Я рекомендую всем тем, кто доверяет Министерству здравоохранения Российской Федерации, например, да, зайти на сайт ospide.ru. По-английски написано ospide.ru. Там собрана самая новейшая информация о СПИД, о ВИЧ, самая достоверная. Можно почитать об этом, и там рекомендации и врачам, и просто людям, и учителям, и людям, живущим с ВИЧ. И вот если нет, то просто любая информация о ВИЧ-инфекции. К сожалению, люди делятся на две части, которые, скажем так, не принимают этот диагноз и никогда его не примут, и впадают в паническую атаку у них, да, они очень паникуют по поводу ВИЧ и всего остального, и с ними, очень сложно работать. Мы с другой категорией, которые достаточно достоверной информации, которые доверяют здравоохранению и готовы узнать, понять основные правила, понять, в чем состоит безопасное поведение в отношении ВИЧ-инфекции, и с этой информацией жить и дальше принимать решения. Угу. Опасное поведение в отношении ВИЧ-инфекции, вот это тоже тема. Очень часто встречаются люди, когда мы общаемся с педагогами, которые, современная молодежь, что ВИЧ не избежать, вот правда. Иллюзия такая, что ВИЧ невозможно никак контролировать, как-то вот избежать. Ну, это такой случайный, попал и попал там, а кто-то не попал, кому-то повезло, а кому-то не повезло. Но ведь это не так, это не ковид, который воздушно-капельным путем передается. Mm-hmm. Это совершенно понятно пути передачи, и только действительно какой-то чрезвычайная ситуация, какой-то несчастный случай вот в нашей стране, когда это возможно... единичный случай, когда передается там с нестерильным оборудованием, но это прям очень серьезные операции, да, происходят. Вот что-то такое пошло не так. Это очень редко в нашей стране. А большей частью это поведение людей, безответственное поведение людей, да. Или это женщины, жертвы, я бы сказала, это скрытой войны вот для меня, да, такой невидимой войны, когда... измена мужа, да, и когда он заражается, и он не знает, он приносит в семью и заражает жену. И это большая беда. Поэтому нужно знать про заболевание своего партнера, да, нужно избегать беспорядочных половых связей, постараться быть верными и тестироваться на ВИЧ. Регулярно тестироваться на ВИЧ, если вы вот в какую-то в зону риска входите.
Да, я помню, что мы даже в предыдущем эфире говорили об этом с Марией, чуть затронули эту тему, что она очень такая, непростая. Вот когда ты живешь в отношениях, да, и периодически ты ходишь и проверяешься. Потому что, вроде бы ты доверяешь своему человеку, с которым ты живешь, кто тебе даст стопроцентную гарантию? Непростой вопрос, он такой морально-этический, то есть как это будут решать люди друг с другом в паре, как это для себя решает человек. Ну, у нас понятно, что не совсем сегодня об этом тема, но я рада, что мы тоже об этом говорим и как бы вынесли это. Подумайте, возможно, действительно стоит через какое-то время периодически сдавать этот тест. Опять же, в этом нет ничего страшного, но какая-то защита все равно у вас будет. Ну, опять же, конечно, выбирайте сами, решайте сами. Здесь уже к нам вопросы поступают, давайте вот мы к ним перейдем. Пишет нам, остановил бы, значит, слушательница, остановил бы страх не пунктуально, а медикаменты нужно принимать в одно и то же время. Страх, что не смогу проконтролировать это. Другой страх, что, видя, как это важно взрослым, ребенок начнет манипулировать или откажется принимать препараты, может соврать, что принимал. Ну вот давайте об этом пару слов. Вот кто хочет ответить? Мария, Ольга?
Да, давайте я скажу. Действительно, мы сталкиваемся с таким. У нас есть подростки и в проекте, и в целом в фонде, которому мы помогаем, которые действительно в момент там, ссор с родителями отказываются от терапии или не из-за ссора, просто по каким-то своим, не знаю, иногда им внушают какие-то ВИЧ-диссиденты, да, люди, которые отрицают, что там сколько Бог отмерит, например, или что-то такое. Такое действительно есть. Но есть и несколько, да, способов, как с этим работать. Какие-то наставники там могут на своем примере показывать. Дети, подростки часто еще это делают, не понимая последствий на самом деле. Для них непонятно, да, я сегодня таблетку не выпил, со мной ничего не случилось. Завтра не выпил, опять ничего не произошло. И здесь тоже важно... важен ликбез, да, информирование, что чем это грозит, что если ты не пьешь таблетку раз, два, три, то эта схема перестает действовать. Число схем, которые могут тебе подойти, существенно сокращаются. Их там определенное количество. Конечно, новые препараты изобретают, но это достаточно малое количество, да, пока полного излечения нет. И что может так случиться, что никакие препараты тебе, например, не могут помогать. Или сейчас тебе это и сегодня-завтра не выпил, тебе нормально, а через год может случиться непоправимое. Ты можешь попасть, да, в такое состояние, с которого уже, к сожалению, пути назад не будет. Люди из СПИДа, конечно, выкарабкиваются, но, во-первых, не всегда. Во-вторых, в большинстве случаев это сопряжено, конечно, с огромными, так скажем, потерями здоровья. Да, это либо инвалидность, либо сопутствующие заболевания, от которых очень сложно вылечиться. И вплоть до того, что люди, которые не лечатся, у них страдает мозг, да, и это энцефалопатия, и много сложностей. В общем, подросткам важно в том числе говорить про эти последствия, что сегодня-завтра нет, но через год может случиться непоправимое.
Да, слушайте, ну я понимаю прекрасно вот то, что нам написали. Говорить-то можно, не факт, что он будет это слушать и исполнять. А вот, кстати, помимо разговоров, есть еще какие-то методы, которые могут влиять на подростков? Ну, например, там какие-то иммерсивные, там, я не знаю, спектакли, какие-то игры, может быть, настолки, чего-ли. Но вот то, что близко именно подростку в игре, чтобы он мог в это погрузиться и как-то пропустить через себя. Потому что обычно, ну, вот эти вот морали взрослых людей, они же мимо ушей. Ты будешь говорить какую-то, может, важную информацию, а все это просто в одно ухо будет влетать, в другое вылетать. Вот вы какие-то задействуете такие методы игровые?
Тут важно, чтобы семья не оставалась одна. Чтобы не только мама, да, вот, влияла на подростка, но и были специалисты, которым ребенок доверяет. Это первое. То есть, например, он знаком с психологом или там с социальным работником, педагогом, который ему нравится с ним общаться, и он к нему имеет доверие и так далее. Плюс важно влияние группы подростков. То есть мы неспроста организуем для них группы, где они общаются друг с другом и могут друг друга поддержать и помочь. И очень хорошо еще помогает, когда более старший подросток или, допустим, 18-19-летний может вот в эти критические моменты на своем языке молодежном поговорить с более младшим подростком и объяснить ему, почему это так важно, и как он его понимает, что так надоело пить лекарства. Но это надо делать, но только по-своему, да, на своем языке, не так занудно, как я. Вот. Все это есть. Это называется система сопровождения семей. Ее важно очень выстраивать в каждом регионе, где много подростков. Где не хватает просто разговора с врачом и доверительных отношений с врачом, а вот где подростков 200, 300, а врачей 3 в центрах профилактики борьбы со СПИДом. Они просто физически всех помочь не могут всем. И поэтому важна еще вот дополнительная структура, такое поддерживающего окружения и специалистов, которые будут создавать такое облако для общения этим семьям. Мы этим занимаемся в нескольких регионах, и это очень-очень помогает. Я еще хотела сказать, там очень важный момент был в вопросе, и это здорово, что женщина это понимает, что она не пунктуальна, и она не готова, да, брать ответственность за ребенка, за его вот, это вовремя принято лекарство. Это очень важно. Это вот один из аспектов, критериев, к которым мы подходим к приемным родителям, когда мы разговариваем и узнаем, что они хотят взять ребенка с ВИЧ. Эти приемные родители должны быть уверены, что ВИЧ существует, что они готовы следовать рекомендациям врача и что они умеют сами свой режим выстраивать и достаточно быть пунктуальным. Потому что если этого нет, это действительно беда. Все из семьи, и ребенок видит пример родителей, его отношение к заболеванию, серьезное отношение. То есть что ты принимаешь в 8 утра каждый день, и даже в каникулы тебя разбудят, и ты пьешь лекарства. Это жизненно необходимо. И все зависит, конечно, от родителя.
Так что, дорогие, я так поняла, что мы уже выделили одно из качеств, которое должно быть у наставника и у потенциального приемного родителя – это пунктуальность.
Это если с этим, замечательное качество.
Да, если с этим у вас проблемы, значит, либо работайте над этим, либо, наверное, вам не совсем сюда, потому что здесь все очень жестко, так как на кону стоит жизнь человека, его здоровье, ребенка. Хорошо, мы вот уже плавно переходим на самом деле в тему уже приемных родителей. Нам здесь и вопросы стали уже поступать такого плана. И здесь, наверное, надо сказать, что вот мы говорим о наставничестве и что ищем наставников для детей подросткового возраста, да, старших детей. Но ведь чем не раньше ребенок попадет в семью, тем, значит, больше возможности, вероятности, что у него будет сформирована правильная культура отношения к себе, к своему здоровью, что вы сможете на него положительно повлиять, и не будет каких-то проблем, сбоев, опять же, я говорю, психологических, и опять уже там связанных с привычками и со здоровьем. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы дети плюсы, плюсики, они уходили домой, когда они еще маленькие, и есть возможность попасть в семью. И еще раз скажу, чтобы ребенок уже с самого начала с вашей помощью входил в эту тему грамотно, и чтобы вы его подготовили, помогали, были рядом, и чтобы потом действительно не было каких-то невероятных проблем, потому что вдруг, да, подросток узнает, что у него такое заболевание, и здесь само по себе это принять тяжело, правильно? У нас же даже стадии психики такие, сначала отрицание, да, потом там еще там ряд нескольких ступеней, а лекарства-то надо пить, потому что здоровье разрушается. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание и постарайтесь, может быть, снять какие-то блоки, задавать сейчас вопрос, узнавать больше про эту тему. Очень хотелось бы, чтобы дети были в семье и дети плюс тоже. Но смотрите, какой нам пришел здесь комментарий, вопрос от Дороти. Она пишет: «У меня ребенок плюсик. Хочу еще взять таких детей, но диагноз нигде не обнаруживают. Как мне найти такого ребенка? С пятого раза получилось». То есть вот видите, человек конкретно нацелен на то, чтобы помогать детям плюсикам. Как быть с этим, Ольга? Как узнать, что ребенок?
Конечно, всегда можно обратиться в фонд благотворительный. Есть сайт благотворительный фонд «Дети плюс», childrenplus.ru. Господи, что я говорю? Да, правильно.
Дороти, возьмите на вооружение, пожалуйста, да, прям обращайтесь в фонд «Дети плюс», и вам там…
У нас есть странички, где размещены фотографии детей, у которых указана группа здоровья 4 и 5. Это не всегда ВИЧ-инфекция, это сразу можем сказать. Но мы можем подсказать шаги, какие можно сделать, в зависимости от вашего региона, чтобы уже конкретно уточнить про статус ребенка. Это здорово, что берут. И действительно, вот чаще всего в семью первый ребенок попадает с ВИЧ-инфекцией случайно. Вот просто понравился очень, фотография понравилась, или дали направление, и вдруг оказалось, что ВИЧ-инфекция. Но потом, когда с этим заболеванием, с ребенком поживут, поймут, что это значит ухаживать, да, за ним, какое нужно особое отношение к здоровью, понимать, что все не так страшно, и готовы брать второго и третьего ребенка. И это огромное-огромное счастье, что детей берут в семьи, любят, заботятся, дарят им совершенно другое детство, чем если бы оно у них было в одиночестве, и совершенно другие жизненные перспективы. Потому что я вот, не знаю, в прошлый раз говорили, что дети – это свечи, они вырастут, станут взрослыми. И если у них будет образование, если они получат профессию и будут регулярно принимать терапию, то у них сложится совершенно полноценная жизнь, так же, как и у их ровесников. И у них будут рождаться здоровые дети. То есть у приемных родителей появятся внуки здоровые. Да? И ну, совершенно как бы, все будет... Как у обычных семей, если помочь им повзрослеть, если помочь им социализироваться.
Да, так что я очень надеюсь, что действительно нас сейчас слушает большое количество человек. И если вдруг, вот как Ольга сказала, вы взяли ребенка и обнаружили, что у него есть этот диагноз, а вы на это не рассчитывали, пожалуйста, не паникуйте, не спешите принимать решение по возврату, отказу.
Нет, Татьяна, так не бывает. Нет, конечно, медицинский работник, главный врач дома ребенка или детского дома, он предупредит.
Будет говорить, да?
Конечно. Предупредит. Я имела в виду, дадут направление на ребенка, и они уже приедут познакомиться, и там, в детском
и
доме,
там, да.
Знают, да, что ВИЧ. И вот тут надо принимать решение. Если у вас есть сомнения, обращайтесь в фонд, мы консультируем, вот прям в такие критические вопросы. Мы знакомим с врачом, он может поговорить, дать вам консультацию, с опытными приемными родителями. Они тоже могут рассказать, что это значит. И тогда уже все взвесив, это, конечно, очень такой кризисный момент, вы сможете принять решение. Но таких ситуаций много, когда люди вот сомневаются, им чуть-чуть поможешь, и они ну, действительно понимают, что все не так страшно.
Слушайте, здорово, да, здорово. Спасибо за эти поправки, уточнения. Так что, дорогие, пожалуйста, не теряйтесь, фонд с вами, и он обязательно вам поможет. Здесь нас просят еще раз повторить сайт. Давайте мы, наверное, сделаем таким образом. Вы в поисковике любом забейте просто фонд «Дети плюс». Да, благотворительный фонд «Дети плюс». И выйдите непосредственно на сайт, и там будет вся информация. Хорошо? Очень надеюсь, что вам это поможет. Дорогие, также напоминаю, что у нас есть большой архив передач, куда вы можете заходить, делайте это, пожалуйста. Теос Медиа, отличная семья, смотрите, слушайте, много тем, много приемных родителей, наставников, выбирайте именно тот путь, который вам покажется ближе, продвигайтесь в этом направлении грамотно и, конечно, помогайте детям разными способами. Их много. Вариативность есть. Главное – выбрать. А мы поможем вам простроить маршрут. Поэтому, если что, тоже обращайтесь. Огромное спасибо всем, кто поддерживает наш проект. Благодаря этому мы выходим в эфир и можем работать каждую неделю, отвечать на ваши вопросы, координировать вас со специалистами. Поэтому огромное спасибо, что вы с нами. Если вы хотите нас поддержать, то сделайте это тоже очень просто. Также сайт Теос Медиа, передача «Отличная семья» проект, и там указано, как вы можете оформить нам пожертвования. Спасибо вам огромное. А сегодня мы говорим о детях плюс, и нам продолжают поступать вопросы. Значит, пишет Анастасия, скажите, пожалуйста, по прививкам у детей плюс у нас с рождения нет ни одной, сейчас год. То есть, я так понимаю, вопрос, можно ли делать прививки, как с этим быть?
Ну, это, конечно, вопрос к медикам, да, мы не можем давать медицинские консультации, но в целом для детей плюс рекомендованы все прививки по календарю с момента, когда они... Нет, это для детей рожденных, от HPV-положительных женщин, да, но рекомендованы неживые вакцины, и это, конечно, нужно обсуждать с врачом-инфекционистом, с врачом-педиатром. Если вдруг педиатр говорит, что нет, вам нельзя оставить прививки, вы можете получить да, какое-то направление или бумагу от врача-инфекциониста. Mm-hmm. Поэтому прививки ставить можно и нужно, учитывая, что да, у плюсиков понижен иммунитет, ну, может быть, понижен, да, и он в такой напряженном, так скажем, все равно состоянии, то нужно помогать здоровью и прививки в этом такой первый случай. Но это, мне кажется, больше к медикам вопрос.
Ну, вообще, вот какие нам рекомендации давали, если простым языком говорить, да, если вирусная нагрузка у ребенка подавлена, это как раз в центрах профилактики борьбы со СПИДом контролируют. Если она вот подавлена, то здоровье ребенка, оно дальше ребенок развивается и растет так же, как и здоровые дети, без ВИЧ. То есть вирус максимально подавили. И тогда все прививки делаются по возрасту, кроме БЦЖ. Вот эту, с этой прививкой там сложности, и это очень от региона зависит, как и что делают в таких случаях. Но опять-таки, если вдруг вот прям вопрос очень остро стоит, и вы никак не можете найти ответ, обращайтесь к нам, мы поможем, вас свяжем с врачом, проконсультируйтесь и найдете для себя какое-то решение. Прививки нужны.
Угу. Спасибо. Здесь нам пишут, что спасибо, важная тема. Елена, спасибо, что вы нас смотрите. Если какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста. Передают нам привет из Крыма, тоже благодарят за тему. Еще раз тоже скажу спасибо, что смотрите, дорогие. Пишите вот все, что вас сейчас волнует, интересует. Если вы планируете стать наставником, или, может быть, вы уже наставничаете, но не было у вас еще практики общения, например, вот с детьми плюс, или думаете о том, чтобы стать приемным родителем, но что-то останавливает, есть какие-то внутренние блоки, задавайте вопросы. Мы сейчас как раз для этого здесь и собрались. Будем отвечать, будем разбираться. Передают нам, опять же, приветы. Еще раз спасибо. Я хотела вот еще все-таки уточнить именно по теме приема ребенка в семью. Вот какие здесь, вот, ну, мы уже сказали, да, что важна, очень важна это вот и пунктуальность. Это очень важно для кандидатов в приемные родители. Какие еще качества нужны? Вот что можно выделить?
Очень важно, чтобы родители понимали, что это заболевание не лечится любовью. Иногда бывает у приемных родителей, сейчас мы возьмем ребенка, его там замучили в системе сиротства. Там нормально он не развивался, потому что он был сирота. А вот мы домой возьмем, и любовью, молитвой мы его вылечим. Но вот, к сожалению, здесь помимо... Это все очень нужно. Но еще нужно регулярно давать антиретровирусную терапию. Никаким образом иначе вирус не подавить. И если родители не готовы следовать рекомендациям врача, вот просто они любят лечиться гомеопатией. Это их выбор, их право. Просто не надо брать тогда ни ребенка с сахарным диабетом, ни ребенка с ВИЧ-инфекцией, с гепатитами, со всем тем, что не излечивается без медикаментов. Вот. Это очень важно. Иначе бывают ситуации, когда люди берут, становятся ВИЧ-диссидентами, так называемыми, ВИЧ-отрицателями, и не лечат детей. И это страшно, когда может на протяжении 3-4 лет постепенно угасать ребенок и доходить до стадии СПИДа, и это не видно сразу, понимаете, вот в чем коварство ВИЧ-инфекции. Она не видна на лице никаким образом. И ребенок может еще и в музыкальную школу ходить года 3, а у него количество вирусов в крови зашкаливает, количество там клеток иммунитета падает, и врачи с опекой бьются с приемным родителем, пытаются на него повлиять или с кровным родителем, и ничего сделать не могут. Поэтому лучше не надо, не берите, возьмите ребенка здорового, которому можно поддерживать гомеопатию.
Угу. То есть очень важно не заниматься самолечением. Если вы готовы просто следовать тем рекомендациям врачебным, которые сейчас на данный момент приняты, тогда, пожалуйста, двери открыты. А так, как вот Ольга говорит, пожалуйста, да, будьте все-таки внимательны, осторожны, потому что речь идет о жизни и здоровье ребенка. Хорошо, если мы все-таки еще посмотрим на вот приемный сектор, можно вообще сказать, что сейчас, допустим, увеличилось количество приемных детей с ВИЧ, или мы стоим на месте, или наоборот какой-то случился откат вот за последнее время? Мы подводим некие такие итоги 2021 года?
Приемные родители – герои, правда. В большинстве регионов родители берут детей приемные, не боятся, понимают разницу между ВИЧ и СПИДом. И маленьких детей с ВИЧ устроить достаточно легко. Сложно устроить их в небольших поселках, там, где сложно скрыть диагноз. Вот там родители опасаются, что диагноз станет известен, и тогда очень усложнится жизнь семьи. И прям есть статистика, где видно, что и вот в Московскую область, в Москву, в Санкт-Петербург привозят детей изо всех регионов. Здесь легче, ну, легче не быть так на виду. И это важно для семьи. Просто дать счастливое детство ребенку, которое не, никаким образом не омрачается негативным отношением людей, которые не понимают в теме ВИЧ-инфекции, чего-то боятся. Вот, поэтому это действительно так. Но за это время и выросло поколение подростков, рожденных с ВИЧ-инфекцией в 2007, 2008, 2009 году. Они уже подростки. И подростки вообще сложно в семье устраиваются. А уж с хроническим заболеванием еще сложнее. Поэтому есть регионы, где подростки прям группками в детских домах с этим диагнозом. И там очень востребован проект наставничества. Хотя бы такой значимый взрослый рядом, чтобы был наставник. Да.
Ну, я понимаю, что мы уже просто говорили, и даже не только с вами, и с другими тоже представителями фондов, что за лучшее, естественно, наставничество офлайн, то есть вот глаза в глаза, когда ты чувствуешь человека, но если вот какие-то критичные ситуации, то, наверное, онлайн лучше, чем вообще нет ничего. Вы каким-то образом задействуете этот механизм? У вас есть онлайн-наставничество? Может быть, вот какие-то люди захотят там присоединиться, как-то помочь?
Маша,
да, да. Пока наш проект в 6 регионах. Мы сейчас планируем сотрудничать еще в 7 регионе. И мы думали как раз про онлайн-наставничество. У нас есть люди, которые готовы из Европы так сопровождать, да, детей-сирот. Но сложность, да, сирот как раз в том, что им нужна помощь и физическое участие, сопровождение, когда они выпускаются из сиротских учреждений, да, в регионах, это зачастую 16 лет, им нужно самим нести ответственность за это, или когда 18 они там уходят жить в свои квартиры, да, а нужно теперь самому ездить в центр по профилактике по борьбе со СПИДом, нужно получать эти таблетки, иногда аптеки, центры находятся в одном месте, аптека в другом, и здесь, конечно, нужна поддержка и сопровождение, такое физическое присутствие, да, помочь. Им, правда, бывает сложно, кто-то вообще не понимает, как с врачами разговаривать. У каких-то подростков, да, ответственных, у нас прям есть такой типаж подростков, что они ответственные, там, педантично принимают таблетки, но не приходят к врачу-инфекционисту, даже самому хорошо настроенному, уходят оттуда в полуобморочном состоянии, в жуткой тревоге и страхе. И здесь важно быть просто рядом. И часто такие подростки говорят, да, пойдем со мной, мне будет не так страшно. Поэтому...
То есть дети плюс – это все-таки особое еще, да? Ну, особый, конечно, такой сценарий коммуникации, да, здесь нужен вот этот вот контакт.
Да, онлайн, конечно, это лучше, чем ничего, но в идеале для наших подростков нужно активное участие.
Да, спасибо, Маша. Мы заметили такую вот особенность. Сейчас в пандемии были же ситуации, когда в регионах не могли поехать наставники к подросткам. И более-менее продолжалось общение и онлайн в тех парах, где уже они смогли очно хотя бы несколько встреч проводить. То есть они уже хотя бы друг друга узнали. Вот если совсем знакомство онлайн, да, и дружить онлайн, но эти травмированные подростки с нарушением привязанности, это совсем... Ну, какой-то формальный такой подход получается. Ну, вот у нас не получилось пока.
Сейчас на самом деле очень многие с этим экспериментируют, и, конечно, говорят, да, это не совсем то, но вот у кого-то получается какие-то пары соединять, какие-то лазечки находить, да, потому что сейчас вот ситуация особенная, поэтому пытаемся использовать все, что только возможно. Вот, Оля, я хотела спросить, или, извините, Маша, вы там что-то, по-моему, еще говорили, а я вот здесь...
Нет, Ольга Николаевна озвучила уже все, да.
Ага, все, спасибо, а то я здесь как-то стала продолжать свой комментарий, мне показалось, что вы хотели что-то сказать. Ольга, если мы говорим о приемном родительстве, вот в школе приемных родителей, на ШПРах, есть какая-то часть, которая посвящена именно этому? Или просто человек проходит ШПР, а вот, например, если его интересуют дети-плюсики, то это вот самообразование полностью?
На самом деле Министерство просвещения в прошлом году выпустила такое распоряжение о необходимости с инициативы уполномоченной по правам ребенка Анны Юрьевны Кузнецовой, тогда она, да, еще была, с задачей включить в каждый модуль школы приемных родителей, в каждую школу приемных родителей модуль по ВИЧ-инфекции. И к нам обращались несколько регионов, где мы помогали такую программу составить, но информацию, опять-таки, у нас она есть у нас на сайте по школам приемных родителей, мы готовы делиться, если вот кому-то нужно прям специалистов обучить. Если это распоряжение было выполнено, мы просто за каждый регион не отвечаем. Московская область точно делает, Москва точно делает, а вот другие регионы не знаю. Но если это выполнено, то, в общем, каждая школа что-то знает. Mm-hmm. В Нижнем Новгороде специалисты Центра профилактики борьбы со СПИДом подключились, записали ролики, и врач-инфекционист, и юрист, и замечательные ролики для приемных родителей, прям все объясняющие. То есть это нет такого, что кто-то хочет скрыть эту информацию, просто, может быть, пока руки не дошли, но найти информацию можно.
А вот еще раз можно, еще раз повторить, вот где эти ролики можно посмотреть, вот то, что вы сейчас о них упомянули, в Нижнем Новгороде, это тоже на сайте на каком-то, где... Какой носитель?
Это у нас на платформе, этой обучающей платформе. Может быть, мы потом в комментариях к этому эфиру.
Да, да, оставим. Давайте.
Я ссылку оставлю тогда.
Хорошо, я думаю, что многие будут благодарны как раз за это. Пишет Дина: добрый день, может ли у такого ребенка младшего возраста быть параллельное заболевание из-за диагноза? То есть вот как бы что ВИЧ, да, он провоцирует вот еще какие-то заболевания. Может ли это быть? Ну, я думаю, наверное, Маша. Да.
Маша. Да, если да. ВИЧ не лечился какое-то время и присоединились сопутствующие заболевания, то, ну, как правило, это инфекционные заболевания, которые, тем не менее, пролечиваются, да, либо только какие-то заболевания, которые требуют длительного лечения, например, туберкулез. В целом ВИЧ за собой, если его лечить, не тянет чего-то сопутствующего. Но уже поколение детей выросло, когда схемы были не такие современные, как сейчас, да, когда они, эти схемы давали какие-то побочные эффекты. Ну, либо надо понимать, что дети-плюсики, если вдруг этот ребенок рожден, да, от мамы, которая... там, к сожалению, употреблял наркотики, то у него будут сопутствующие заболевания, возможно, там, поражение головного мозга. Но это не связано с ВИЧ-инфекцией, это связано с образом жизни, там, да, и тем, как протекала беременность мамы. Ольга, может быть, добавите что-то?
Ну, да, все верно. Иногда бывают ситуации, когда ребенка поздно, как бы не поздно, а в каком-то возрасте изымают из семьи, где его не лечили. И тогда есть нарушение здоровья, конечно, этот урон наносит ВИЧ-инфекция, нелеченная ВИЧ-инфекция. Если вирус подавлен, то ребенок развивается и растет, как и сверстники.
Смотрите, тоже, Дина, спасибо вам за вопрос, потому что я вспомнила, что часто еще спрашивают, например, если ребенок плюсик, то вот разные заболевания, ну, то же самое, ОРЗ, там еще что-то, ну, вот чем обычно тоже люди болеют, ВИЧ-инфицированный ребенок, вот он это тяжелее переносит, если даже он на терапии находится, там ему нужно какое-то особое лечение или, в принципе, нет. То есть вот он пьет лекарства, если все нормально, хорошо, и, ну, скажем так, обычно лечится там от насморка, от простуды, и не будет никаких осложнений. Вот здесь можно тоже прям пару слов?
Ну, в целом, если ребенок на терапии, то никакого специального лечения не нужно. Единственное, что... Ну, то есть детей лечат, как любых других детей, там, да, от простуды или от насморка. Единственное, что всегда нужно смотреть... Ну, на всякий случай, да, не заниматься самолечением и какими-то там травами, смотреть сочетаемость препаратов терапии с теми лекарствами, которые даются ребенку. Есть специальный калькулятор, либо можно просто консультироваться, да, у врача-инфекционистов. И также, например, препараты иммуностимуляторы, иммуномодуляторы людям с ВИЧ любым не показаны, противопоказаны, их нельзя. Но всю эту информацию можно в целом спросить у инфекциониста. Это довольно-таки узкие, да, сфера, то, что я назвала. В остальном все как у обычных людей. Если ребенок на терапии, ничего сверхъестественного не надо.
Спасибо вам огромное. Да.
Иногда бывает обратный эффект. Это все-таки антиретровирусная терапия. И иногда бывает, что в классе заболели от ОРВИ большая часть, а плюсики на этой терапии, они сидят и
терапию подхватывают.
С другим, да? Вирусом, да.
Интересно очень. Дорогие, спасибо огромное, что у нас сегодня этот разговор состоялся. Я думаю, за это небольшое время мы успели ответить на многие вопросы. Если они у вас еще есть, пишите, пожалуйста, их под комментарием к этому видео. Я думаю, что и Ольга, и Мария, они с удовольствием на это ответят. Как обещали, обязательно сделаем ссылочки. Обратите внимание еще раз, фонд «Дети плюс». Забивайте в любом поисковике благотворительный фонд «Дети плюс». И смотрите, получайте информацию. Конечно, помогайте, поддерживайте этому проекту, потому что он очень важен и нужен. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Спасибо огромное и надеюсь, что до следующих встреч. Мы не будем заканчивать наш разговор, будем продолжать. Спасибо большое.
Спасибо, что поднимаете такую тему непростую, беретесь за нее. Спасибо, берегите
себя. Спасибо, дорогие. Здоровья.